Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о семье с Ладой Лапиной, гештальт-терапевтом, писателем, журналистом, блогером и, что для нас, как всегда, особенно важно, матерью троих детей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лада, вот когда мы вас записывали ваше представление, вы сказали, что вы вынужденный блогер. Но блогер — это же так сейчас круто, модно. Почему это вы вынужденный блогер?
Ну, потому что я к этому, собственно, не стремилась. Просто однажды мой текст стал популярным, очень популярным в сети Facebook, в первую очередь. А потом он, в общем, даже, как сейчас говорят, стал вирусным, распространился шире. Поэтому, в общем, появилось довольно много подписчиков.
И оказалось, что у вас есть о чем рассказать, да?
И оказалось, что есть.
Судя по тому, что я не смогла к вам добавиться в Facebook, там очень много друзей уже.
То есть больше 5000.
Да. Ладно, скажите, вот с чего бы начать? Я вот хотела бы, наверное, начать с такой цитаты из вас, которая мне очень понравилась. Я не знаю, это ваши слова, но они мне очень прямо запали в душу. Вы написали: «Не ждать, когда закончится шторм, а научиться танцевать под дождем».
Это точно не я сказала. Так кто-то из моих, собственно, клиентов сказал.
Ага.
Но очень отозвалось, да, потому что, ну, даже, наверное, исходя из собственного опыта, когда-то я очень ждала, что что-то изменится в моей жизни, что, не знаю, я достигну каких-то высот профессиональных, там, финансовых, похудею. Или не знаю, что там, чему-то научусь, не знаю, как красиво танцевать, хорошо говорить по-английски. И тогда
жизнь изменится.
Жизнь изменится, да, будет какое-то счастье. Это особенное переживание. Но всегда что-нибудь происходило, всегда что-нибудь мешало. Там действительно болезни детей, какие-то другие причины. А жизнь-то проходила, собственно. Да, и как будто бы я упускала возможность быть счастливой. И тогда вот, наверное, благодаря каким-то событиям в своей жизни, и я еще думаю, что способность анализировать, ну, то, что происходит, и делать выводы, все-таки я тут похвалю себя. Я поняла, что да, если вот ждать, когда шторм закончится, то можно и всю жизнь прождать. И счастье-то, наверное, не почувствовать. А если вот в этой же канве ловить какие-то моменты радости и не удовольствие в таком смысле, что вот только удовольствие, да, вот, ну, благодарность какую-то чувствовать людям, то да, это танец под дождем.
Ладно, вот я почитала ваши записи и смотрю на вас, и очень много радости вот во всем, что вы пишете, и это чувствуется, что это очень искренне. Ваш ребенок родился 17 лет назад, и вы обнаружили, что он болен гемофилией.
Угу.
Вот, эта радость из вас не ушла. Вот можно с этого места как-то рассказать, как это было?
Наверное, она ко мне вернулась спустя какое-то время. Но вот сейчас я сказала, что она ко мне вернулась. А, скорее всего, я ее научилась ее чувствовать уже, ну, спустя время, когда я все-таки адаптировалась к болезни сына и новым условиям жизни. Так, оглядываясь назад, то есть я сейчас намного радостнее, на самом деле, чем была в юности даже.
Угу.
Это вопреки вот этой ситуации с болезнью сына, с, как вы в вашей книге это назвали, болезнь как образ жизни, или благодаря?
Благодаря.
А как это происходило? Потому что, спрашиваю, потому что звучит это, ну, чрезвычайно сильно и красиво, уметь быть благодарным за даже самые тяжелые испытания. Но для человека, который, наверное, себе этого не испытал, это просто красивые слова, очень правильные, но как это работает, не очень понятно. Это я, можно,
наверное,
объяснить?
Я, наверное, в двух словах и затруднюсь.
Ну, у нас, может, не в двух словах, у нас тут целый светлый вечер.
Я писала книжку несколько месяцев, чтобы, наверное, как-то раскрыть тему. Да, вот так вот я, вот так в лоб спросили, я думаю, да, не знаю даже.
Ну да, такой очень ёмкий вопрос. Книжка называется «Счастье сильнее страха». Вот это...
Вышло у наших друзей издательства «Никея».
Да, наших друзей. Наверное, тут стоит как-то по-другому спросить. Вот это счастье... Сначала был страх.
Да, страх. Страх смерти ребенка в первую очередь, внезапной смерти ребенка. Страх того, что моя жизнь, ну, фактически закончилась. Ну, я ее так воспринимала, да, что теперь это будут только сплошные ограничения. Боль, тревога.
Врачи.
Невозможность, да, получать какие-то... Ну, ездить куда-то, да, что-то важное. Потому что мы были очень ограничены в средствах, потому что я, ну, не смогла работать, например. Даже на работе мужа это сказывалось, да, потому что мы иногда все вместе в больнице лежали втроем. Вот. И да, было очень много страха.
Что произошло потом? Вот как... Мы все равно, знаете, когда у людей, ну, у каждого человека есть свои какие-то горести, да, свои какие-то беды, но мы, наверное, не можем... Мы только в смежных вот областях можем понять друг друга, да? Вот я не знаю, что такое болезнь ребенка, гемофилия, как вот Костя сказал перед эфиром, болезнь цесаревича Алексея.
Рассказать про это побольше сейчас или...
Но гемофилия — это болезнь крови, да, при которой это... кровь просто не сворачивается, да. Да, которая грозит всякими кровоизлияниями во всех внутренних,
да,
органах.
Да, в первую очередь, в числе... во внутренние органы. Да. То есть там внешнее кровотечение не представляет особенно опасности, там, ну, уже другая система свертывания работает. А вот кровотечение во внутренние органы и в жизненно важные, там мозг, например, это очень страшно.
Ну вот вы начали жизнь с ребенком. И вот что вам помогало? Вот помогало ли вам то, что вы гештальт-терапевт?
Или... А я тогда далеко ещё не была. Да, ага. Да, да. Я к психологии вообще практически никакого отношения не имела, потому что книжки любила читать по психологии. Что мне помогало? Сначала мне помогало, наверное, какое-то отчаянное желание его спасти и что-то все-таки как-то на что-то повлиять. Вот. И, в общем, долго, на самом деле, я отрицала. Ну, что это действительно тяжелая степень гемофилии, что это все-таки случилось со мной. Как это вообще такое может быть? Это же мир рушится, на самом деле, привычный какой-то, где там ты чувствуешь себя всемогущим, где думаешь, что с тобой ничего не случится, такая безопасность, какая-то перспективы. И вдруг случается, да, вот такое, что ребенок болен, а на тот момент мы жили в Новосибирске. И, например, по сравнению с Москвой, обеспечение лекарствами было, ну, плачевное. Ну, то есть не было, например, дома лекарств. Мы могли получить только вот в стационаре. И то не в, ну, не в достаточном объеме. Вот. И то есть я не могла опираться на что-то такое там психологическое, опыт, знания. Нет, это только сначала, да, победить как-то. Ну, когда уже я все-таки признала, что это случилось, да, что это происходит. Это, может быть, какое-то время заняло достаточно, да, вот справиться с шоком и признать, что это существует. Сначала я думала, что, ну, можно что-то сделать. Шаманы, ясновидящие, там, не знаю, там какая-то заговоренная вода.
Начали, да, с главного, в общем-то.
Да, 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 да. Понятно, что мы там посещали храмы, разговаривали, беседовали. Но ничего не менялось. Да, болезнь неизлечимая. она уже начала влиять, там в 2 года постоянные кровотечения в крупные суставы, это очень болезненный процесс. Ну, то есть сустав отекает, он такой горячий, его не, ну, он, ребенок не может им двигать, он постоянно плачет или кричит, пока не начнется лечение. Тем не менее, да, все равно как-то вот начала дружить с врачами, связываться с московскими гематологами. Ну, то есть я пробовала все средства, где я могу на что-то влиять. И не средства, там, области, наверное, да, где я могу повлиять, может быть, что-то могу изменить. Ну, я как бы их прощупывала, и это действительно где-то помогало. Что однажды болезнь перешла в критическую форму, ингибиторная так называемая, когда организм уже начинает вырабатывать антитела к вводимому фактору свертывания, то есть к белку, к лекарству к основному. То есть когда ребенок лишается даже привычной формы поддержки. Вот, и тогда мы приехали в Москву, и получили и запас лекарств, и какие-то рекомендации для новосибирских гематологов. И, в общем, это был какой-то вот какой-то способ существовать с болезнью, с ситуацией. Однажды я связалась с зарубежным фондом поддержки, собственно, таких же, не только ребятишек, вообще, в принципе, больных гемофилей. Из-за границы, через цепочку друзей и неравнодушных к нам пришел достаточно большой запас. И это, в общем-то, меня значительно поддерживало, да, что я на что-то могу влиять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье с Ладой Лапиной, гештальт-терапевтом, писателем, журналистом, блогером, что для нас очень важно, матери 3 детей. Лада, вот вы приехали в Москву. Вы приехали в никуда, или вы... Вот как вы начинали жизнь в Москве? Какие у вас были впечатления?
Не в никуда, наверное. Тут очень важна помощь семьи. То есть если бы не мои родители с их финансовой помощью, это было бы, собственно, очень малореально. Потому что мы тогда на тот момент были очень практически безработные.
Не случайно Аня упомянула, что болезнь гемофилия – это та болезнь, которая была у цесаревича Алексея. Мы об этом до эфира успели пару слов сказать. И меня, честно говоря, поразили ваши слова, что вы цесаревича Алексея воспринимаете как родственника. Ввиду того, что вот он болел той же болезнью, которой болел ваш сын. И тут трудно вынести за скобки то, что это святой, канонизированный церковью страстотерпец цесаревич Алексей. Вот как, каково это чувствовать родного человека в святом?
Наверное, я не воспринимаю его как святого. И наоборот, воспринимаю его как мальчишку, да, который... Ну, очень похож на моего. Да, я знаю все его сложности, вот в плане, по крайней мере, болезни. Я представляю прекрасно, хотя, слава богу, мой сын не переживал таких кровотечений, как цесаревич, что он может пережить и что могут пережить его родители, и как на самом-то деле все перестает, ну, вообще весь мир перестает быть важным, пока твой ребенок, ну, в каком-то критическом состоянии. Поэтому очень много сострадания, наверное, да.
Мне кажется, Костя имел в виду такой момент, да, что вот когда... Вот как я в одной передаче не удержалась, рассказала, да, что я болела краснухой во время беременности, и всё, в первом триместре, самым опасным, вот, и поскольку не знала исхода, то всю беременность горячо молилась святителю Николаю, и он действительно тоже стал каким-то родным человеком. Mm-hmm. Вот неудивительно, что ребенка зовут Николай.
Ну да, когда я говорил о святости, я имел в виду не то, что святой — это человек с нимбом над головой, такой недоступный, с иконой, mm-hmm. какой-то вот особенный, хотя он, конечно же, особенный в высшем смысле слова, но не этот вот орел недосягаемости я хотел подчеркнуть, mm-hmm. а как раз-таки то, что человек как-то очень... своей жизнью очень близко связан с Богом. Так как, в принципе, доступно каждому человеку. Вот. Но там... для меня это просто святой. А вы в нем именно разглядели вот какую-то большую человечность, которая от этой святости неотделима. Я вот скорее об этом говорил.
Никогда не задумывалась над этим вопросом.
Вот после нашей передачи новую книжку напишет Лада Лапина.
Лада, скажите, а вот книжка, которую вы написали, да, это, ну, это такой итог всей вашей борьбы, в общем-то, да, за ребенка. Но эта книжка интересна только тем, у кого дети больны гемофилией, или она интересна более широкому кругу?
Ну, я надеюсь, значительно более широкому кругу, потому что я там описываю не только опыт взаимодействия с болезнью, да, и ограничениями, связанные с ними, а еще и, собственно, опыт преодоления собственного перфекционизма.
Угу.
Достаточно сильно выражено.
А что такое опыт преодоления собственного перфекционизма? Обоим нам интересно.
Когда ты чувствуешь себя хорошо только когда ты на какой-то вершине.
Угу.
Или переживаешь это как вершину, да, то есть достиг чего-то, сделал что-то такое достаточно существенное, важное, грандиозное. А вне достижений будто вот падаешь куда-то очень глубоко вниз,
угу.
и переживаешь собственную ничтожность. И когда есть очень много препятствий к тому, чтобы что-то достигать, ну, что можно достигнуть, когда ты постоянно лежишь с ребенком в больнице, например, или находишься в каком-то в непрерывном стрессе, тревога, раздражительность, очень мало. Невозможно, наверное, даже. И тогда эта встреча с собственной слабостью, уязвимостью, да, невозможностью быть всемогущим.
Угу.
И это страдание большое. Если с этим не смириться, наверное,
ну,
не
да,
принять это.
Вот я хотела спросить, подходит ли сюда слово «смирение»?
Да, подходит. Да, в общем, вся книжка, наверное, это опыт, про опыт смирения.
Ну вот мы часто это слово слышим, смирение, и столь же часто в контексте таком, когда этому сопутствуют сжатые кулаки, скулы, ну типа делать больше нечего, вот ничего не получается, придется смириться.
Mm-hmm.
И это, я допускаю, не очень работающая мотивация, потому что в этой ситуации такой обессиленности и озлобленности за собственное бессилие долго не протянешь. А в чем вот это позитивное наполнение смирения, если вот не такое негативное?
Облегчение значительное. Когда ты...
Облегчение — это итог, наверное. Да?
Некое освобождение от каких-то своих ложных притязаний излишних на что-то.
Ну, это, наверное, да, и как итог, да, но он же и поддерживает. То есть когда ты догадываешься о том, что признание, принятие собственной слабости, тех же ограничений, я много сегодня говорю ограничений, слово ограничение, но, в общем-то, да, это вот жизнь в ограничениях, болезнь ребенка. Или как потом у меня родились дочки с небольшой разницей, и это тоже были ограничения. Там даже сна не хватало очень много-много лет. И когда ты догадываешься о том, что моя своя слабость, она делает жизнь легче намного, то есть ты передаешь, может быть, где-то биться об стенку, об стеклянную, которую не замечаешь, да, то есть я все-таки могу спасти ребенка, да, я не могу спасти ребенка. И это освобождение, это облегчение, это уже другая платформа, на которой я стою. То есть я уже не пытаюсь его спасти, да, я сохраняю часть сил в этом месте, и я могу уже направлять их на, ну, ну, поддержку, например, или там на реабилитацию его же, да, или чем-то еще как-то его поддерживать.
Я в одном вашем посте прочитала о том, что вот вы говорите слова ограничения, и вы же пишете, что многолетние или там сколько-то летние ограничения настолько меня сохранили, что сейчас мне не дают больше 30, что я подтверждаю, поскольку радиослушатели вас не видят. Что это значит? Что такое ограничения, о которых вы говорите? Почему они сохраняют молодость?
На самом деле, это, конечно, шутка. Это...
Но результат...
Результат
просто мне действительно часто говорят, что я выгляжу намного моложе своих 42 лет. И это, наверное, просто, да, я подогнала задачку под ответ, скорее.
Не, ну ограничения — это вот что такое? Не гулять, грубо говоря, да, не растрачивать молодость на развлечения или...
Может быть, это всё-таки... Я, конечно, не знаю, могу сейчас пальцем в небо попасть. Но у меня есть какое-то подозрение, да, что это что-то может быть про мудрость, да, и про... Исходя, может быть, из нее какое-то правильное распределение энергии, но мне кажется, это так все сейчас звучит.
Ну да, все так говорят, да, правильное распределение энергии, а попробуй ее правильно распредели.
Вот. Конечно, я не знаю. Ну вот, можно на генетику списать.
Лат, а вот когда я вижу ваши фотографии с детьми, то вы, ну, просто, ну, вы настолько все счастливые, красивые, извините, здоровые. Вот сейчас в какой вот это все фазе находится? Вот ребенку 17 лет, вот что вы сейчас делаете?
Ну, профилактическое лечение постоянное. То есть это заместительная терапия, вот диабетики с этим знакомы, да, постоянно вынуждены быть на игле. Ну, собственно, Матвей, да, мой сын, он тоже делает себе внутривенные инъекции через день. Он уже, наверное, лет 5 сам себе ставит уколы.
Когда... С 12 лет?
С 11 или с 12, даже, да. С 3 лет это была я. Это был квест, конечно, еще тот, он был пухлый. Он не был толстый, но все равно это младенческое вот это... припухлость и очень тонкие бегающие вены. И это был действительно очень сложный период в моей жизни, потому что я его лечила, и я же делала ему больно.
Mm-hmm.
Потому что, ну, можно сказать, что я не медсестра, но на самом деле я столько повидала на своем веку медсестер, которые промахивались мимо вены. Поэтому это скорее просто действительно сложность... Ну, особенность, наверное, вот введение препарата маленькому ребенку. Вот. И через несколько лет я сдалась. Это тоже про смирение, да, что я что-то не могу. Я нервничаю, я очень боюсь сделать больно, и поэтому нервничаю, дополнительно какие-то вот сложности возникают. Собственно, отец Матвея справлялся с этим проще. И он занимался этим, собственно, пока Матвей не научился сам. Ну, понятно, что я была на подхвате, я это тоже довольно часто делала. Современные системы введения этого фактора свертывания достаточно удобные, но, тем не менее, все равно это прокол вены, это особенностей много. И сейчас он это делает сам, он, конечно, не любит. Как-то я спросила его, говорю, как ты смирился? Или нет со своей участью. Он сказал, да, вообще-то смирился, только бесит уколы делать.
Угу.
Вот, и поддержка лекарствами, конечно, ну, значительно сохраняет его здоровье и уменьшает эпизоды кровотечения, но не исключает. И, безусловно, пораженные в раннем детстве суставы, они сейчас, ну, в не очень хорошем состоянии, артроз выраженный. Это боли на смену погоды, например. так или иначе все равно это на весь организм оказывает влияние, ну, потому что они как-то функцию уже не очень хорошо выполняют. И вообще нас предупреждали, что подростковый возраст один из самых сложных, потому что очень быстрый рост, нагрузка на органы, на суставы. И, в общем, да, это так и есть.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. С нами и с вами сегодня в светлом вечере Лада Лапина, писатель, гештальт-терапевт, мама троих детей, автор книги под названием «Счастье сильнее страха». В студии также Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».